может быть, продолжай дальше, и будет нам что объяснить тогда.
58 параграф. Отсюда понятны слова мудрецов. Совершающий возвращение из трепета удостаивается того...
Нет, нет, нет. Мы здесь должны понять возвращение из трепета, из страха. Он объясняет нам в Зоре, в предисловии книги Зор, что есть виды страха. Это страх перед этим миром. Когда есть у него страх перед своим собственным состоянием, состоянием близких всего мира, когда он боится за это, что это следует пока что из того, что нет у него в точности связи с Творцом, когда он чувствует, что все находится во власти, нет никого кроме него, и поэтому у него возникают такие виды страхов. И он даже не чувствует, что находится и включается в «нет никого, кроме него», поскольку это раскрытие еще не произошло. Поэтому его страх за этот мир, вследствие отсутствия связи с Творцом, он чувствует себя словно отделенным от него, и вообще этот мир отделен от Творца, и весь этот мир вообще находится и существует как реальная действительность. Затем у него уже возникает следующий этап, что и боится за будущий мир, за себя, за близких, за весь мир, когда он различает между собой, Творцом, миром, что эти вещи, каждый вроде бы существует отдельно, и тогда какова связь, которая существует между ними, когда он мог бы гарантировать самое лучшее существование. Это исходит от отсутствия раскрытия. Здесь человеку, понятно, ничего не поможет, кроме того, как продвинуться к возвращению из трепета. А возвращение из трепета уже другое. Это не перед этим миром или будущим миром, и не относится к тому, что принадлежит человеку. Но когда он вообще пребывает в страхе, когда боится, что у него пока что есть отсутствие открытия, когда Творец управляет всем, как добрый, несущий добро, и есть о чем просить, чего бояться, о чем беспокоиться, в настоящем или в будущем, вследствие того, что также и в прошлом, когда он обращается к нему, и он обращается к прошлому, он тоже страдает от прошлого, как он делал всевозможные вещи нехорошие, когда он пока еще не слит с управлением, нет никого кроме него, и что нет здесь никого управляющего, кроме Творца. И все это вследствие отсутствия раскрытия. Мы всего лишь всегда находимся в переходе от скрытия к раскрытию. И нет у нас больше возможности определить наше состояние. И поэтому вследствие раскрытия, когда он находится в скрытии, он находится в состоянии, когда есть у него вследствие отсутствия постижения Творца в его килим, от того, что он еще не находится в совершенной отдаче выше своего знания. И тогда, вследствие этого, он пока еще находится в страхе, в трепете, в возвращении от страха. И пока еще, хотя эта ступень является промежуточной к совершенству, она должна быть, человек выясняет на ней, чувствует на ней, насколько уже все, что есть у него в этом мире, все, что есть, означает в его кли. Его кли представляет ему весь мир. И насколько в его килим есть еще желания, мысли, которые не находятся в связи с «нет никого, кроме Него» и добрым и несущим добро. И он может обработать все это и выстроить их все лучше, в большем соединении с группой, где он всегда находит высший свет, который действует, и себя, который действует, и правильным образом обрабатывает все свои виды страха, чтобы каждый страх был как можно более продвинутым к совершенству. Совершенным страхом называется, совершенный страх — это свет хасадим со свечением хохма, но, по крайней мере, к этому он как-то продвигается, то есть проверяет. У него есть возможность проверить. Если он правильно требует, тогда он просит о том, чтобы знать все помехи, то есть все свои желания, все свои ощущения, которые пока еще не находятся в отождествлении с Творцом, то есть пока еще страх несовершенен, то есть не находится в страхе перед тем, смогу ли я вследствие всех этих получающих келим знания быть в ради получения, и насколько в этом ради получения, то есть в соответствии с глубиной кли, которая раскрывается, чтобы я в соответствии с этим мог бы находиться в ради отдачи. И так он приходит к страху. Если только по этому вопросу. Да.
Руи из Хорватии спрашивает, что такое правильный трепет?
Правильный трепет в каждую секунду, которая приходит к человеку в соответствии с его состоянием, и он должен знать, как направить это, просить о большем страхе, трепете вместо теперешнего, и так продвигаться. Скажем, я нахожусь в том, что я не очень-то связан со своими товарищами. И я хочу бояться, что я не очень-то связан с товарищами. Так, простой вид страха. Чтобы я боялся этого, чтобы у меня был буквально трепет, что если я не связан с ними, что я буду делать в пути, тогда нет у меня ничего. Тогда я должен находиться в них, чтобы просто раствориться. Способен я на это? Хорошо. Если я не способен, где же мой страх, что я не способен? Где-то моя тревога, чтобы я думал об этом, чтобы думал, что этого не достает, что мне это больно, что это угрожает моему существованию. То есть всевозможные представления из нашей жизни, когда человек находится в таком состоянии внутреннего постоянного беспокойства. И я нахожусь в страхе, что нет у меня такого страха. Да?
Спрашивают ученики из Ашкелона. Сомнение. С помощью сомнения тоже можно измерить свой трепет?
Сомнение — это невыясненное. Это невыясненное кли, невыясненное состояние. Это нехорошо. Сомнение — это признак того, что человек не готов вкладывать себя для того, чтобы объединиться выше своего знания, мнения, с группой и с управлением. Если в каждом случае его жизни, насколько раскрывается ему жизнь, каждому раскрывается в определенном виде, в его кли, которое еще мало. И чем больше он продвигается в соответствии с этим, и если в его мыслях и желаниях, в общем, раскрывается управление Творца, И следствием этого является радость, не радость для себя, а радость, что таким образом он раскрывает и доставляет ему наслаждение. Я все время это забываю добавить это. И если он стремится к тому, чтобы раскрылось еще большее желание, чтобы и в нем он мог пытаться в своих стараниях с товарищами, с миром, раскрыть также и в том желании, которое открыли ему, чтобы исправить его через группу, просьбу, пользуясь всеми средствами, чтобы также и в этих желаниях были признаки и ощущения власти, управления Творца, что тем самым он доставляет наслаждение ему. То есть, когда он остерегается того, чтобы упасть в свои желания, тогда он продвигается правильно. Ну, продолжим.
Параграф 58. Отсюда понятны слова мудрецов. Совершающий возвращение из трепета удостаивается того, что злоумышление становится для него как оплошностью. И следует понять, как это происходит. Из разъясненного выше ты хорошо поймешь, что злоумышления, которые совершает человек, вытекают из получения управления двойным скрытием, то есть скрытием внутри скрытия.
Когда он должен был прегрешить, поскольку эти злодеяния уже включены в двойное скрытие, то есть человек не может этого избежать, он всего лишь следствие мира раскрытия, того скрытия, которое находится перед ним.
Это означает, что человек не верит в управление вознаграждением и наказанием.
Как следствие из двойного скрытия.
В то же время, стадия одинарного скрытия означает, что человек верит в управление вознаграждением и наказанием, но из-за множества страданий приходит иногда к преступным размышлениям.
То есть падает двойное скрытие из одинарного?
Потому что, хотя и верит, что страдания пришли к нему в наказание, вместе с тем, подобен тому, кто, глядя на своего товарища сзади, способен усомниться и подумать, возможно, это кто-то другой. И...
То есть здесь есть еще что-то, что... властвует над ним, что определяет его чувство и разум.
И прегрешения эти лишь оплошности, поскольку вообще человек верит в управление вознаграждением и наказанием.
Это значит, что он уверен, что если желание получать вырастет, человек упадет из одинарного скрытия в двойного, и он не может этого избежать. Он отключится от «нет никого, кроме него», потому что не светит ему свет. Человек — это как кусок железа, на которого действует магнит. Он действует больше, он поднимается в воздух, меньше падает на землю. Таким образом это работает. Мы являемся прямым следствием света, только зависит это от того, как мы попросим, чтобы он удерживал нас в воздухе. И поэтому из обычного скрытия, одинарного скрытия, он падает в двойное скрытие, и в этом состоянии он называется или законченным грешником, и тогда его прегрешение, это злодеяние по сравнению с ошибками, все зависит от меры раскрытия света. Это значит, что если я в этом мире собираюсь работать на хозяина, и я вкладываю туда силы и все, есть у меня награда. Если я немного ленюсь тут и там, то есть наказание. Скажем, хозяин знает обо всем, и невозможно обмануть его. И тогда я верю в награду и наказание. Материальные награды и наказания. или же я человек религиозный и верю в награду и наказание, и чем больше я выполняю Тору и заповеди, изучаю еще один лист, еще одну заповедь, еще что-то, еще подаяние, я получаю награду. Наверняка получаю награду. Я верю, что у меня будет награда для меня, детей, для всего. Или, если, не дай Бог, я уже пренебрегаю этим, я уже боюсь, уже не так-то хорошо, и может быть наказание за это. И это состояние называется этим миром для человека светского или религиозного. Здесь мы говорим о каббалисте. Каббалист — это тот, кто хочет раскрыть высшую силу. Через то, что и вследствие того, что доставляет ему наслаждение, и во имя этого, это то же самое. Наслаждение Творца в том, что раскрывают его. И у него награда и наказание по сравнению с доставлением наслаждения Творцу, в сравнении с доставлением наслаждения себе, когда я боюсь хозяина, получу вознаграждение и наказание. То есть мои келим там, и я там рассчитываю, сколько я выиграл или сколько могу проиграть. И к этому я продвигаюсь. То есть насколько я ближе к награде или дальше от наказания, чтобы в ту кассу, которая называется Творцом, я мог вкладывать, я мог наполнять ее как можно больше. Это является продвижением. Дальше.
И раскрылось ему задним числом, что он тогда горько ошибался. И потому он выкорчевывает эти злоумышления с корнем. Однако не совершенно, а так, что становятся они для него оплошностями. То есть, подобно нарушениям, которые совершал на стадии одинарного скрытия, когда оступался из-за помутнения рассудка, вызванного множеством страданий, которые лишают человека рассудка. И это считается лишь оплошностями.
Вопросы? Да.
Наказание вследствие преступлений. Непонятно, что это за преступление. Что я сделал? Что я сделал неправильно? Если мне кажется, что я был в порядке. Как связать эти две вещи?
Не удерживал себя в группе для того, чтобы получить поддержку, и поэтому ты упал по твоей вине. Была у тебя возможность укрепить себя и продвинуться, и ты пренебрег этим. И тогда приходит к тебе опускание не потому, что добавляет тебе эгоизм, но когда добавляют тебе эгоизм, и ты опускаешься не в соответствии с этим. Если мы падаем вследствие того, что приходит дополнение, мы падаем в правильном виде, в обратную сторону Торы, то, что называется орайта тьма. И это келим, которые раскрываются как пустые благодаря свету, для того, чтобы мы сейчас попросили у того же света быть не тьмой, а светом, для того, чтобы исправить эти келим обратной стороны, чтобы они стали лицевой стороной по ним. И это при условии, когда человек готов, когда приходит к нему эта ступень, потому что он завершил все остальное. И если он не исправил предыдущие ступени, то есть не подготовил, это предыдущая ступень — это подготовка к теперешней ступени общая. И если он не включил себя в следующую ступень, раскрывается ему отсутствие следующей ступени, он пока еще находится в потребности этой ступени. Скажем, я в течение месяца не мог заплатить что-то в банк или муниципалитету, и приходит уже плата за следующий месяц. Я готов выплатить ее? Не готов. А что же мне делать? Ты знаешь, что это за состояние, да? Итак, что делаем? В таких состояниях мы находимся. Конечно же, можно обратиться к группе, просить помощи и так далее, но это уже... Поэтому мы должны всегда беспокоиться о том, как мы будем, насколько возможно, быстро и сильно и правильно направлены на следующее состояние, когда мы ждем, чтобы оно раскрылось. Это называется «я ускоряю зарю», «я ускоряю раскрытие», «Израиль ускоряет времена». В чем ты ускоряешь, когда ты вкладываешь в окружение, вкладываешь в группу, вкладываешь во все, что только возможно, наполняешь аккумуляторы, и тогда, в тот момент, когда ты продвигаешься к этому, к тебе уже приходит развитие новых желаний. Конечно же, это кажется неприятным, но человек уже готов к этому. Когда человек пробуждает ступень тьмы, он рад такой тьме, поскольку это для него обратная сторона света, это орта тьма. А если он не готов к этому, для него это тьма. В этом отличие летучей мыши от петуха, когда петух уже во тьме видит этот свет, он поет, вставая на встрече заре. А летучая мышь как раз только в саму ночь чувствует свет, и этого для нее достаточно. В этом различие. Готовишь ли ты себя уже к раскрытию, и тогда тьма для тебя — это обратная сторона света.
Каково мое базовое желание, основное желание — сделать назло Творцу, противоположное Творцу? Еще раз, мое основное желание — это делать... Основное желание, с которым мы были сотворены, это желание действовать противоположно Творцу?
Мое желание, я буду властвовать. Мое желание с самого начала — это фараон. Мы находимся в состоянии после разбиения. Как может быть, чтобы у кого-то было хорошее желание? Нет праведника на земле, который сделал бы хорошее, не прегрешив. Мы все грешим, мы все от греха, мы из разбиения. Все наши келим уже после крушения храма. Нет ни одного момента в жизни человека, если он находится в слиянии с Творцом, когда нет у него желаний или мыслей правильных.
Но эти желания относятся к Творцу, ведь Творец властвует.
А когда мы хотим властвовать, мы обращаемся к Творцу. Это в точности то, что говорит фараон. Кто такой Творец, чтобы я слушался голоса его? Я царь. Это понятно?
Нет, это нехорошо, но вопрос...
Это вопрос, почему же это нехорошо?
Почему это нехорошо?
Да. Почему это нехорошо? Почему это ложь? Потому что я не первый. Если то, что я раскрываю реальность и вижу, что есть сила отдачи, сила получения, и сила отдачи является первой, и поэтому все существует, потому что в силе получения ничего бы не существовало. Поэтому я начинаю ценить силу отдачи.
Но фараон был царем, он заботился о том, чтобы была у всех еда для всего мира.
Кто, фараон?
Да, ведь царь делает это для всех. То есть есть тут свойство отдачи. В конце концов, он поставил Йосефа как главного и сказал, ты будешь властвовать, потому что ты мудрый.
Да, здесь не о чем говорить, это понятно, что фараон относился хорошо ко всем. Да? Только проблема в том, что с помощью развития Келим желает прийти к истине. И поэтому возникает затем противостояние, война, когда восстают на тех, которые хотят объединиться с Творцом евреи, что таким образом развиваются наши Келим и начинают войну с фараоном. Но если бы не они, сами египтяне, те Келим, в которых нет искр, когда они не нуждаются в подъеме, находятся в совершенстве у фараона, они преклоняются ему, и с помощью него они выигрывают.
Но кто будет заботиться об этом?
Не о чем здесь заботиться, только надо познать, что это Творец. Невозможно заботиться. Мы должны знать, что все, что происходит в нашем мире, это обратная сторона Творца. И вместо этого мы должны прийти к раскрытию. Тогда мы удостаиваемся истинной жизни, а иначе нет. Есть у всех нас искры в сердце, точки в сердце, и они развиваются. И эти келим сами стремятся вперед, а другие желания, желание получать, чувствуют себя под угрозой уничтожения и опустошенными, и все время находятся в отсутствии наполнения вследствие состояния кризиса, вследствие того, что все время чувствуют опустошенность и угрозу. И нет у нас выбора. Управление замыкает нас внутри и не позволяет нам действовать свободно, как хочется нам. Фараон — это тот же Творец, только таким образом в обратной стороне закулисно действует на нас угроза Творца тех же наших соседей, которые окружили тебя со всех сторон и хотят уничтожить тебя. Это все Творец. Кто тебе подстраивает все это? Ты воюешь с кем-то другим?
Но когда фараон царствует, что мы можем сделать?
Что мы можем сделать? Есть нам к кому обратиться? Есть с кого обратиться? Я вообще удивился услышать 30 лет назад об организации религиозных партий, если ты меня спросишь. Религиозный человек идет воевать с кем-то в парламенте. Так бы была Шоломит Алони, там все всевозможные. Куда, к чему обращаться? Ты должен обращаться к Творцу. Почему ты обращаешься к правителям, которые выполняют все его действия? И с кем ты споришь там, с марионетками, если есть у тебя связь с Творцом? Никогда такого не было. Никогда. Это против любого высшего управления, которое мы должны принять на себя. Я не хочу говорить больше об этом. Пока не придет Ильяу, что поделаешь?
Что мы попросим? Как написано о Йосефе. Братьев своих я ищу. Дословно, братьев своих я прошу.
270-й пункт. В кущах Суккот живите 7 дней. В слове куща Суккот не достает буквы ВАВ, потому что Суккот указывает только на Хесед, с которым связаны все 6 облаков. И поэтому это 7 дней, как сказано, облако Творца над ними днем. И сказано, и в столпе облачном ты идешь перед ними днем. И это облако Аарона, свойство Хесед, которое называется днем. Как сказано, днем явит Творец милость, хесед свою. Однако облако, одно облако, то есть хесед, берет с собой пять других облаков, и это Гвура, Тиферет, Нецах, Хот, Исот, всего шесть. А другое облако, о котором сказано, и в столпе огненном ночью, то есть Малхот, светит Израилю от свечения этих шести облаков. 271 пункт. «В кущах Суккот живите 7 дней». Это заповедь сидеть в суке, чтобы показать, что Израиль пребывает в вере в тени суки, не боясь обвинителей. Потому что обвинитель уже отделился от них в день искупления благодаря козлу для Азазеля. И каждый, кто пребывает в вере, живет в суке. Как сказано, всякий уроженец в Израиле должен жить в кущах Суккот. Тот, кто пребывает в вере и берет начало в семени и корне Израиля, должен жить в Суккот. 272 пункт. Заповедь, следующая после этой, совершать жертвоприношение в каждый день из 7 дней Суккот, и приношение это должно быть долей каждого в радости сыновей его, потому что 70 быков соответствуют 70 правителям народов мира, потому что все они связаны с деревом, с Зейрампином, поскольку нижние ветви произрастают из корня этого дерева, и все они получают благословение благодаря дереву. И хотя нет в них пользы, все они также благословляются. И радость Израиля пребывает в их высшем отце, то есть в корне этого дерева. И они передают часть благословений всем этим остальным народам, у которых есть связь с Израилем, и они связаны с ним. 273 пункт. И все эти жертвы, 70 быков, нужны, чтобы дать пищу правителям остальных народов. Ведь поскольку Творец любит сыновей своих, Он желает, чтобы все правители любили их, как сказано. И если благоволит Творец к путям человека, то и врагов его примирит с ним. То есть даже все высшие обвинители снова становятся любящими Израиль, и уж тем более, когда высшие силы возвращаются к тому, чтобы быть Израилем, а уж тем более все те, кто находится внизу.
Ты слышишь? Хорошее предложение.
274 пункт. Не этим 70 правителям они приносили жертвы, но все возносилось и приближалось к Творцу, а он раздавал пищу всем правителям других сторон, правителям 70 народов, чтобы наслаждались этим даром сыновей его и снова стали любящими их. И узнают наверху и внизу, что нет народа, подобного народу Израиля, являющихся участью и наделом Творца. И возносится величие Творца наверху и внизу, как подобает, и тогда все высшие правители начинают провозглашать, и кто подобен народу твоему Израилю, племени единому на земле. 275 пункт. Так сказал Творец, «Вспомни я тебе милость юности твоей, любовь твою, когда ты была невеста и шла ты за мной по пустыне, по земле незасеянной». Это сказано о Кнессет Исраэль Малхут в час, когда она шла вместе с Исраэлем по пустыне. «Вспомни я тебе милость, Хесед, это облако Аарона, Хесед, который возносился 5 другими облаками, Гвура, Тиферет, Нецахот и Сот, которые установили связь над тобой и светили над тобой. Любовь твою, когда ты была невестой, то есть эти облака величия, которые присоединили тебя и увенчали тебя, и украсили тебя, как невесту, всевозможными драгоценностями, потому что шла ты за мной по пустыне, по земле незасеянной, то есть шла с Израилем по пустыне». 276 пункт. «В час, когда человек живет в этом месте, называемом Суккой и являющимся тенью веры, Шхина простирает крылья над ним сверху, и Авраам, Хесед, с 5 праведниками, Гвора, Тиферет, Нецахот и Исот устанавливают свою обитель вместе с ним. Авраам, пять праведников, и царь Давид Малхот устанавливают свою обитель вместе с ним. Поэтому написано: «В кущах Суккот живите 7 дней». Написано 7 дней, которые указывают на Хагат Наим, но не в течение 7 дней. И подобно этому написано: «Ибо 6 дней создавал Творец небо и землю», но не сказано «в течение 6 дней». Это также потому, что они указывают на 6 высших дней Хагат Наи, которые создали небо и землю. И человек должен пребывать в радости каждый день и приветливо встречать этих гостей, Хагат Наим, которые пребывают вместе с ним. 277 пункт. Сказано: «В кущах Суккот живите 7 дней», а затем сказано: «Будут жить в Суккот». Почему вначале сказано «живите», а затем «будут жить»? Однако первое высказывание обращено к гостям Хагат Наим, поэтому сказано «живите» во втором лице. Второе же обращено к жителям мира, поэтому сказано «будут жить» в третьем лице. Первое, обращенное к гостям, можно уподобить человеку, который, как только вошел в сукку, уже полон радости и прямо у входа с внутренней стороны сукки желает позвать гостей и накрывает стол. Он все время стоит на ногах и произносит благословение о пребывании в сукке и возглашает: «В Суккот живите 7 дней». «Присаживайтесь, высокие гости, присаживайтесь, гостящие у веры». И он возносит руки и с радостью произносит: «Счастлив наш удел, счастлив удел Израиля», о котором сказано: «Ибо удел Творца народ его». И тогда садится. 278 пункт. Сказано: «будут жить» в третьем лице, и это относится к жителям мира. «Ибо тот, у кого есть удел в народе и в земле святости, пребывает в тени веры, чтобы принимать гостей и радоваться в этом мире и в мире будущем».
Здесь необходимо пытаться все время понимать, что каждый человек — это маленький мир, и все эти понятия — Израиль, гости, домочадцы, товарищи — в нем, в человеке, в его желаниях. И поэтому он проходит все эти состояния. Мы распознаем в себе все эти понятия. Это понятно, да? Чтобы не было путаницы. Пожалуйста, сосредоточьтесь и ищите в себе то, о чем здесь написано.
«И должны радовать бедных, потому что часть из гостей, приглашенных на трапезу его, относится к бедным. И тот, кто пребывает в этой тени веры и приглашает этих высоких гостей, гостящих у веры, и не дает им доли их в этой трапезе, то есть доли бедным, все гости встают, чтобы идти от него, говоря: не вкушая хлеба недоброжелателя. И получается, что стол, который он накрыл, принадлежит недоброжелателю, а не Творцу. Сказано о нем: «И брошу нечистоты в лицо вам, нечистоты ваших праздников, а не моих. Горе тому человеку в час, когда эти гости веры встают из-за его стола». 279 пункт. Авраам все свои дни находился на перепутье, чтобы приглашать гостей и готовить для них стол. Теперь в Суккот, и если приглашают его и всех этих праведников и царя Давида, и не дают им их доли, то встает Авраам из-за стола и провозглашает: «Отойдите от шатров этих нечестивых людей». и все они уходят вслед за ним. Ицхак говорит, «А чрево нечестивых терпит лишение». Яков произносит, «Извергнешь кусок тобою съеденный». И также оставшиеся из всех праведников, Моше и Аарон говорят, «Ибо все столы полны исторжением скверны, и нет свободного места». 280-й пункт. Царь Давид довершает суды его, говоря, «И было по прошествии 10 дней, поразил Творец Навала, и он умер». Потому что Давид просил у Навала принять его в гости, а тот не хотел. И также этот, что сидит в суке, пригласил царя Давида и не дал ему его доли. Поэтому царь Давид возглашает о нем отрывок, относящийся к Навалу. И в эти 10 дней, когда царь Давид, Малхут, судит мир в 10 дней раскаяния, осуждается в этот день тот человек, который воздал ему злом больше, чем Навал, так как пригласил его и не дал ему его доли. А Навал хотя бы не приглашал его. 281 пункт. Тора не заставляет человека давать больше, чем он способен. Как сказано, «Каждый пусть принесет, сколько он может, по благословению Творца Всесильного твоего, которое он дал тебе». И человек не должен говорить, «Сначала я сам поем и насыщусь, и утолю жажду, а то, что останется, отдам бедным». Но вначале все принадлежит гостям. И если он радует гостей и утоляет их жажду, Творец радуется вместе с ним, и Авраам возглашает о нем, «Тогда наслаждаться будешь в Творце», а Ицхак возглашает о нем, «Любое оружие, создаваемое против тебя, не приведет к успеху». Но этот отрывок говорит ему царь Давид, Малхут, потому что все оружие царя и воины царя были поручены Давиду. А Ицхак говорит, «Влиятельным будет потомство его на земле, родом праведников благословенных, изобилие богатства в доме его, и справедливость его будет стоять вовеки».
Мы понимаем, что я слабый, все эти младенцы, жены, это все те самые килим, которые нам необходимо исправить, чтобы у нас был экран, и необходимо позаботиться о них, и поэтому так красиво говорится о том, что необходимо принимать бедных, и в суке Малхут называется «бедный и нищий». То есть это все те исправления, которые необходимо проделать, называются такими именами. То, что меньше мужчины, гевер, от «идгабрут», сила преодоления. Там, где необходимо в общем исправление, но те, которые уже раскрываются, как нищие, как маленькие, как женщины, они стоят в очереди к исправлению, и человек должен проверить, всегда должен проверять себя, может ли он уже заниматься ими. И занятие ими начинается с пожертвований, с исправления таких новых келим, которые раскрываются. Потом будут сильные келим. Потому что все, что раскрывается, раскрывается с маленького авиюта, раскрывается маленькая часть большого авиюта, поочередно раскрывается авиют, поочередно раскрывается от легкого к тяжелому. Поэтому не пренебрегайте, как сказано, не пренебрегайте ликом нищего, потому что остерегайтесь нищих, потому что из них выходит Тора. Почему? Потому что сейчас они нищие, у них ничего нет. Но на самом деле это килим намного больше, чем те, что есть у тебя. Начни их исправлять, и ты увидишь, насколько это клин намного больше, именно с помощью его ты получишь Тору. Произойдет раскрытие. Да.
282, первая часть. Иаков говорит, «Тогда ворвется, подобно заре, свет твой, потому что в слове ворвется и бока те же буквы, что и в имени Иаков. Остальные праведники говорят, и будет направлять тебя Творец всегда, и насыщать в засухе душу твою».
То есть, находится в том самом состоянии, как Иаков в человеке.
Царь Давид говорит, «Любое оружие, создаваемое против тебя, не приведет к успеху, потому что он назначен ответственным за все виды оружия, имеющиеся в мире. Счастлив удел человека, который удостоился всего этого. Счастлив удел праведников в этом мире и в мире будущем. О них сказано, «И народ твой, все праведники, навеки унаследуют землю».
Этот мир, будущий мир, или то, что мы говорим о текущем состоянии, следующем состоянии, или мы говорим о части, которая только ради отдачи, хасадим, а не только ради отдачи, или этот мир и будущий мир — это получение ради отдачи. Все зависит от того, как мы хотим сказать, как мы делим кли.
282, вторая часть. Вознесение Лулава в этот день посредством всех этих растений, которые относятся к нему. Так же, как Творец берет Израиль к себе в эти дни и радуется с ними, так же Израиль берут Творца в удел свой и радуется с ним. И это символизирует Лулав и виды растений, связанные с ним, то есть семь сферот хагатным, потому что три ветки мирта соответствуют свойствам хагат, две его ветки свойствам нецех и от, лулав пальмовая ветвь и соду, а итрок цитрон соответствует малхут. 283 пункт, статья «Образ и подобие». «И возьмите себе в первый день плод дерева Адар, пальмовую ветвь и ветки дерева густолиственного и ифричных».
Необходимо заботиться, чтобы все, каждый должен заботиться, чтобы все были в намерении. Каждый должен хотеть, чтобы у всех товарищей было правильное намерение.
Дерево густолиственного и ифричных. Как сказано, каждого названного именем моим и во славу мою, сотворил я его, создал я его, а также сделал его. Каждого названного именем моим — это Адам, которого Творец сотворил с помощью имени его, как сказано, и сотворил всесильный человека по образу своему, и назвал его именем своим в час, когда произвел истину и суд в мире, и назвал его всесильным в Торе, как сказано, «Всесильного не проклинай». 284 пункт. Назвал его именем своим, как сказано, и создал всесильный человека по образу своему, и сказано, создадим человека в образе нашем и по подобию нашему. То есть говорится о Зевуге, Зайрампина и Малхот. И Зевуг их обоих происходит по образу и подобию. Потому что образ — это Зайрампина, подобие — Малхот. И человек происходит от Захара и Нуквы, то есть от Зайрампина и Малхот. 285 пункт. «И сотворил всесильный Адама по образу своему, в час, когда зевук происходит внизу, Творец посылает одну форму, подобную образу человека, который запечатлен и установлен в этом образе, и он пребывает над этим зевугом. И если бы глазу была предоставлена возможность увидеть, человек видел бы над головой своей один образ, запечатленный в виде облика человека, и по этому образу был создан Адам. И все то время, пока не поднимается над его головой образ, посланный господином его и пребывающий там, человек не может быть сотворен. И об этом сказано в речении «И сотворил всесильный Адама по образу своему». 286 пункт. Этот образ предстает ему до тех пор, пока он не выходит в мир. И когда выходит в мир, он согласно этому образу растет, согласно этому образу продвигается, как сказано, только согласно образу ходит человек. И этот образ раскрывается свыше. 287 пункт.
Я продолжаю заботиться о том, чтобы у всех было единое намерение.
В час, когда эти духи выходят из своего места, каждый дух совершает перед святым царем серьезные исправления в том самом облике, который находится в этом мире. И из этой формы серьезного исправления исходит этот образ. Потому что образ — это облачение духа этого человека. нисходящее вместе с Духом Его, и они как свет и кли. Этот образ является третьим по отношению к Духу, то есть третьим свойством, потому что Дух Руах является первым, душа Нефиш второй, а образ третьим. И он уже заранее входит в этот мир в час, когда происходит зивуг, слияние. И нет зивуга, слияния в этом мире, в котором не было бы образа. Однако в Исраиле, достигших святости, святой образ пребывает из места святости, а в идолопоклонниках образ их от всякой нечисти, исходящей со стороны скверны. Поэтому человек не должен смешивать свой образ с образом идолопоклонников, так как одно является святостью, а другое — скверной.
Так человек разделен, исправленные части. В них он чувствует себя в совершенстве и в единстве с Творцом, а части, которые пока что в этом не находятся еще, он чувствует противоположное. И стоит все время отделять, разделять между ними и отдалять исправленные части от неисправленных. Если мы говорим словами этого мира, думаем об этом мире, то как бы... Это слышится как пренебрежение Израилем или народами мира, но это то, что находится в каждом человеке.
Потребность в раве проистекает из сомнения. Для чего нужен учитель, чтобы сказал, что же необходимо делать? Ведь он не знает, чего делать. Он ведь сам растерян. Он, скажем, находится в одиночном скрытии.
Потребность в раве при условии, если у тебя есть недостаток, если тебе не хватает, и ты знаешь, как идти, как продвигаться. И хисарон в раве исходит не от одного человека, потому что один человек каким-то образом всегда себя успокаивает, но от того, что человек находится в группе. Если человек не связан с правильным окружением, то у него нет потребности в раве. Нет. Нет потребности, нет хисарона в раве для того, чтобы продвигаться, а он может какие-то другие предъявлять разные требования, связанные с равом. Может быть, для того, чтобы самому продвигаться, еще что-нибудь, заработать на этом что-то.
Может быть, вопрос в том, если эта потребность является той, которая привела нас к вскармливанию. Потому что пример с ребенком – это материальный все-таки пример. Когда мы говорим о духовной пище, ну так ведь мы растем в каком-то месте, где у нас отсутствует духовная пища. Если мы не выросли духовно, у нас нет такой потребности.
Верно, ну и что?
Я видел. В общем-то, здесь возникает вопрос. Я понимаю это так.
Ты вместо того, чтобы спросить, говоришь о вопросе. Задай сам вопрос.
Он меня сопровождает с первого урока, этот вопрос. Сделай себе раба и удались от сомнения. Нам необходимо инструктаж, инструкция.
Я делаю это, но при условии, чтобы я не был каким-то
якорем
или ориентиром, чтобы ты только уцепился за меня, и я должен быть все время посредником промежуточной станции, иначе ты будешь прилеплен ко мне, уцепишься за меня и будешь говорить: «О, все, я нашел». Ну, нашел, и что дальше? Все, мне хватит, достаточно. Вот этого я тебе никогда не дам.
Вы говорите это всем, не только мне.
Да, всем. Конечно же, всем. И это проблема, что с одной стороны ты должен приблизить, с другой стороны ты должен отталкивать ученика.
Так что нам необходимо делать? Вы нам посоветуете искать рава, даже если у нас рав.
Рав – это Творец. Все остальное – это средство. Если ты так не думаешь, то это плохо. Тогда ты являешься хасидом.
Если у меня нет моего рава, это то состояние, которое должно быть.
Рав должен быть как некто, кто указывает на Творца. Когда ты смотришь на Него, ты видишь Творца. Если ты только в Нем, то ты все, конченый. Ты останешься в этом мире, прилеплен к внешнему этого человека.
Даже такой рав, как Раби Шимон?
Я не знаю, кто такой Раби Шимон. Раби Шимон — это система. Раби Шимон, Моше, о чем ты говоришь? Это духовные системы. Что? Ты вычистил ему ботинки? Что бы ты делал? Скажи мне. Ну и что тебе с того? Если ты не хочешь за счет этого продвигаться к внутренней его части, к его миру, чтобы достичь Творца, ты бы остался так, чистить ему сапоги, но он дал бы тебе 5 шекелей. На этом ты бы и закончил свою роль.
Ну так слияние с Равом должно быть таковым, что каждый момент я готов от него уйти.
Не отходить от него. Наоборот, ты раскрываешь, я тебе обещаю, что ты будешь все больше и больше раскрывать, насколько ты все больше нуждаешься во мне, допустим, если ты будешь продолжать учиться. Но потребность во мне, чтобы достичь Творца, что без меня ты не увидишь Его, это иерархия, это порядок душ, которые таким образом выходят друг от друга, друг из друга. Вот этот порядок, он не меняется. Он не меняется. То, что я пришел к Рабашу, признак того, что я должен был так выйти за ним. Почему они сделали это 1000 или 2000 лет назад? Тоже очевидно было что-то. Я не знаю, но этот порядок должен быть таким. Потом ты раскроешь, что 500 лет назад мы тоже были каким-то образом вместе. Так, недалеко друг от друга. Да? Но не наоборот, то, что я учился у тебя. Да-да, порядок не изменяется. И так будем продолжать в пути. Поэтому каждый здесь должен желать быть учителем и продвигаться, но продвигаться к этому. И чтобы быть в этом, он должен быть в слиянии с группой, со мной, иначе как он будет продолжать? Откуда у него будет связь, чтобы он смог получить наполнение, продолжать дальше?
Это немножко противоречит одному другому. Потому что если бы мы были, слиты 500 лет назад, это является такой системой, порядок тот же самый. Скажем, вы Раф, а я ученик. Так с чего же мне тогда искать, кроме этого?
Продолжать другим.
Я должен просто выполнять работу.
Нет. В том, что ты продолжаешь другим, ты поднимаешься. Ты поднимаешься до Моше. Ты поднимаешься на самый высокий уровень. Если ты работаешь с душами, которые пробуждаются сейчас и которые еще пробудятся, ты работаешь с низкими душами, у них есть больше авиют, ты поднимаешься, ты в сущности можешь подняться как бы еще выше меня. Почему как бы? Потому что когда ты начнешь работать с ними и подниматься, ты в сущности будешь использовать меня, чтобы работать с ними и подниматься. Поэтому весь этот регистр... сдвигается. Поэтому я тоже сдвигаюсь. Я не знаю насчет Ильяу, мне проще с регистром определиться. Си.
Ученик из Ашкелона спрашивает, что происходит со стремлением во время утончения? Изменяется ли оно в соответствии с исправлением намерений или остается таким же, только лишь обостряется ощущение в отношении наслаждения Творца?
Стремление – это добавка к желанию. И мы должны развивать его, чтобы продвигаться от пути Бито в свое время к Ахишену с ускорением, чтобы я сам устремлялся через вклад в Рава, в учебу и в группу, достичь такого состояния, когда у меня будет стремление доставить наслаждение Творцу из того хисарона, который раскрывается. То есть вся эта добавка хисарона, над которым я работаю, это и есть стремление. И он записывается на мое имя. Скажем так, желание обычное я получаю от пустых келим. И даже если это пустое желание, я его обращаю на радиоотдачи, это в сущности желание, которое я получил. Я его только исправляю в использовании. Когда я сам хочу продвинуться и раскрыть новые желания, добавить от окружения и так далее, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, эта добавка называется стремлением. Поэтому есть хисарон и есть иштукикут, стремление. У тебя есть общий хисарон, к тому, чтобы есть. Есть стремление к чему-то особому, допустим, что-то, что ты когда-то пробовал у своей мамы. К этому ты стремишься. То есть у тебя есть еще добавка, вдобавок к чему-то. Так же, как был вопрос авиют от света и авиют от кли, это вещи очень тонкие, мы поговорим об этом. Когда я начинаю получать авиют от света, от того, что хочу подобиться, скажем так. Ну, пока что, да.
Вопрос ученика. Каково изменение в утончении экрана, если могу работать с ним как прежде?
То, что я вижу, что я не могу работать как прежде, это раскрытие места для следующего подъема. Ну, хорошо. Ладно.
Непонятно, в чем заключается работа нижнего? Является, определяет ли он только действия, которые свет в нем производит, или он добавляет что-то от себя? Все эти ощущения... Ну, в общем-то, свет все это производит, а он только определяет внутри себя то, что с ним происходит.
Если бы мы получали то, что мы получаем изнутри, снаружи, скажем, авиют, желания, мысли, все раскрывалось бы внутри за счет внешнего воздействия, допустим, это окружение, там было бы еще что-нибудь неважно, скажем, реальность какая-то была бы. Неважно, все, если бы мы, то, что мы получали, проходило бы по нам так, как проходит, так, как это приходит, без личного участия. Что бы мы ощущали? Допустим, мы чувствительный элемент, который ощущает все, что, все воздействие, которое происходит с ним. Кем бы мы были? Ну, если бы, допустим, происходило бы с нами то, что происходит обычно, изнутри, снаружи, во всем многообразии, не знаю, были бы мы, допустим, какие-нибудь там инопланетяне или еще там что-то.
Мы были бы кошками.
Мы бы были людьми этого мира. Или кошками, как ты говоришь, это одно и то же. Это то, что есть. Если ты не добавляешь от себя ничего, а только впечатляешься, проходишь разные переживания. Я иногда вижу, люди по телевизору говорят о жизни, которую они прожили. Они рассказывают о своем жизненном опыте и так далее. То есть я не хочу смеяться над ними, но действительно смешно. Ты понимаешь? Просто провели по кому-то, как ты проводишь там, ну, не знаю. Как трафарет отпечатали. И он рассказывает, какой трафарет отпечатали, что отпечатали на этом чистом листе. Ничего. Что человек добавляет? Только усилия в объединении с окружением, и там он раскрывает Творца. Это дополнение. То есть, что он может добавить? Весь высший мир. Без его устремления у него не будет высшего мира. Вы можете четко описать, что обретает человек, когда постигает высший корень? В религии там понятно, там все описано, и можно верить в эти вещи. Что человек получает в итоге?
Разум. То есть он находится в том же состоянии, в том состоянии, когда он раскрывает. Мы в нашем мире, я нахожусь, я человек, я раскрываю нечто, то, что находится вне меня, скажем, некий химический процесс, который я раскрыл в качестве химика, и я его раскрываю, говорю о нем, и таким образом я к нему отношусь. В науке Каббала, при раскрытии высшего мира, ты находишься внутри того, что ты раскрываешь, ты, и это то же самое, те же самые свойства, ощущения, понимания, той же самой реальности, которую ты раскрываешь. Конечно же, ты можешь видеть все предыдущие уровни, через которые ты прошел, они в тебе находятся. Ты можешь спуститься до какого-то уровня, который ты выбираешь для того, чтобы находиться в связи с другими, так же, как на духовных, так и на материальных уровнях, но духовное постижение — это когда ты постигаешь, не просто знаешь, понимаешь. Есть разница между знанием и постижением. Постижение означает, что ты входишь в то же самое состояние, которое ты постигаешь, что у тебя нет никакого сомнения. Ты стал самой этой ступенью, которую ты постиг, которую ты раскрыл.